Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии вместе со мной политолог Александр Кынев. Мы поговорим о происходящих политических событиях. Кремлевские политтехнологи продолжают уминать политическое поле. В сентябре скончалась партия «Возрождение России» Геннадия Селезнева. Вскоре прикажет долго жить аграрная партия. Ее руководство после переговоров и метаний между «Единой и справедливой Россией» решило влиться в «Единую Россию», за что актив получит набор должности, а в аппарате «Единой России» появится сельхозотдел. Аграриев даже пригласили на самарскую встречу актива единороссов с премьером Владимиром Путиным. Об этой встрече репортаж из Самары Сергея Хазова.
Совещание в Волжском утесе началось в четверг около 17:00. В пансионате «Волжский утес» присутствовали партийные руководители Борис Грызлов, Вячеслав Володин, Андрей Воробьев, а также замглавы администрации президента Владислав Сурков. Путин и председатель Госдумы Грызлов вместе вошли в зал. Собравшиеся приветствовали партборса овации. Путин передал собравшимся привет от президента.
Прежде всего хочу вам передать всем самое наилучшее пожелание и привет от президента России Дмитрия Анатольевича Медведева. Он сейчас находится в поездке по стране. Мы с ним только что разговаривали по телефону. Так что у нас с вами большие связи.
Выступая на совещании в Волжском утесе, Путин призвал региональные отделения партии сосредоточиться на реализации проектов, ориентированных на человека, и согласовать усилия на местах с действиями федеральных властей в реализации стратегии 2020. Он поставил задачу выработать эффективный механизм согласования позиций фракций на федеральном и региональном уровне. По словам Путина, сейчас единороссы составляют 66% депутатов в региональных законодательных собраниях, а в 75 субъектах собрали более половины мандатов. Однако из около 2500 законопроектов, которые попали в Госдуму из регионов в 4-й созыв и первую сессию 5-го, были приняты только около 6%. Сейчас этот показатель увеличился в два раза и достиг 12%, но все равно остается недостаточным. Причину руководства «Единой России» видят в плохой проработке региональных законопроектов. Постепенно казенный отчет лидера партии превратился в нечто вроде пресс-конференции. С той лишь разницей, что премьер вел диалог не с корреспондентами, а с партфункционерами, задавшими приятные начальству вопросы. Зал внимал каждому слову Путина, благоговейно вздыхая или выдавая овацию. Глава самарских единороссов Галина Светкина спросила у Путина, как должны работать партийные общественные приемные.
Вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы из этих 1500 обращений хотя бы несколько было удовлетворено по-настоящему. Чтобы люди почувствовали отдачу от этой работы, чтобы мы смогли вот конкретные их проблемы решить, жизненные, чтобы были устранены несправедливости в отношении конкретных людей. А чего греха таить, все-таки сталкиваясь с различными уровнями власти, очень часто люди сталкиваются и с ненадлежащим исполнением своих обязанностей со стороны официальных лиц. Часто ошибки совершаются. В общем, жизнь сложна и многообразна. И наша с вами задача в том, чтобы людям помочь.
После встречи с партийным активом «Единой России» Путин провел совещание с членами правления аграрной партии. Премьер одобрил вступление АПР в «Единую Россию», где, по его словам, аграрии создадут новую динамичную структуру, которая возьмет на себя комплекс вопросов, связанных с сельским хозяйством. Пока еще лидер аграрной партии Владимир Плотников одобрил политику «Единой России» в деревне, нацпроект «Сельское хозяйство» и отрапортовал, что в этом году может быть собран рекордный урожай. Плотников заявил, что его единомышленники даже готовы взять на себя формулирование и озвучивание непопулярных решений в этом секторе. По словам Плотникова, вопрос о слиянии аграрной партии с единороссами аграрии решат на своем съезде 10 октября, а «Единая Россия» проведет свой съезд 20 ноября. Кремль усиливает свои позиции на местах, и слияние единороссов с аграриями – один из признаков этого, считает политолог профессор Евгений Малевич.
Ура, настрой в обществе, потому что действительно надоело быть жителями занюханной страны. И то, что страна встала с колен, это очень приятно. Но вот то, что она встала с колен не на началах реальной демократии, а на началах государственного управления всем и вся, оно и обуславливает. Вот о политике сказать нечего.
Активисты партии власти после встречи с Путиным пришли к тем идеям, которые высказывали аппаратчики ВКПБ и КПСС. Как иначе объяснить реплику одного из участников самарского совещания? Для чего нужна многопартийность, если достаточно одной, но единой России?
Рассказывал Сергей Хазов, и я обращаюсь к Александру Кыневу. Александр, а каков политический смысл вот этой вот самарской показухи для самой «Единой России»?
Я думаю, что для самой «Единой России» большого смысла все это мероприятие не было, только если вот и учитывать выборы 12 октября региональные, которые состоятся, просто как информационный повод. Потому что очевидно, что открытие общественных приемных именно таким образом во многих регионах и подано. Вообще, кстати, возникает такая ситуация, не очень корректная. У нас по закону перед избирательной кампанией запрещено оказывать какую бы то ни было благотворительную деятельность, там, значит, осуществлять те или иные услуги или обещания, скажем, оказания услуг тем или иным гражданам. Совершенно очевидно, что вот возникают общественные приемные. За чей счет они финансируются? Вряд ли за счет избирательных счетов региональных отделений партии. Совершенно очевидно, что подавляющее большинство граждан туда приходят с вполне частными конкретными просьбами. Каким образом можно реализовать пожелание бывшего президента, а ныне премьер-министра, оказывать практическую помощь конкретным людям с тем, чтобы при этом не нарушать положение закона о запрете подкупа в период избирательной кампании, не очень понятно. То есть, видимо, придется отложить. Либо тогда возникает вопрос о том, что просто в этой деятельности будет нарушаться закон. То есть, на мой взгляд, ситуация двоякая. То есть, совершенно очевидно, что как бы есть попытка вновь сыграть социальный патернализм, пообещать людям, что все эти недочеты, которые есть, будут решаться. То есть, самые замечательные партии, которые, значит, у нас в ответе за все хорошее. Но, тем не менее, вопрос в том, что до какой степени все это в период кампании реально.
Ну, на мой взгляд, было еще один смысл. Все-таки Владимир Путин показал элите, вот этому активу своему, что он главный, а от президента он передает такие двусмысленные приветы.
Ну, у нас вообще последние несколько месяцев идет такая, ну, информационной войной это назвать нельзя, а скорее информационная борьба, которая постоянно в разных ресурсах, по разным поводам подчеркивает доминирующее положение одного конкретного человека. То есть, стоит чему-то случиться, периодически появляются там псевдокомментарии аналитиков или какие-нибудь псевдоопросы или что-то еще с одним простым подтекстом. Главный Владимир Владимирович, да, Дмитрий Анатольевич, его верный ученик. То есть в этом смысле, я думаю, что и это событие можно в том числе и таким образом тоже расценивать. То есть, ну, конечно, тут наверняка есть несколько дополняющих друг друга векторов, но один другой просто дополняет.
Александр, а вот полумертвая аграрная партия, зачем она нужна «Единой России»?
Ну, я думаю, что касается зачистки политического пространства и ликвидации тех немногих остающихся партий, которые есть, ну, в целом, это политика, которую я бы назвал под лозунгом «Не надо мусорить». То есть, в этом смысле, выборы прошли, те проекты, которые выполняли спойлерскую роль, видимо, как бы в них сейчас по потребности нет, и политические демиурги перестраивают политическую поляну в соответствии со своими эстетическими представлениями, потому что никакой логики в том, какое количество партий определяет тот или иной чиновник, кроме его собственных эстетических вкусов нет, потому что совершенно очевидно, что в нормальных условиях количество партий определяется естественным путем, когда жители страны просто голосуют или не голосуют за те проекты, которые создаются, в результате формируется та или иная партийная система, которая выражает разнообразие тех или иных характерных для той или иной страны там, интересов, имеющих свои специфические особенности групп избирателей и так далее. То есть в данном случае, на мой взгляд, никакого практического смысла с точки зрения политической системы это упразднение не имеет, а это чисто вот как бы игра в песочнице.
Ну вот в пятницу акцию протеста против поглощения аграрной партии провело некое движение «Аграрии против Единой России». Участвовал в этой акции член предвыборной тройки АПР, бывший депутат Думы Василий Шандыбин.
Я не член аграрной партии, но все же аграрная партия как-то мне была близка по духу. Я проехал от Тихого океана до Атлантического океана во время выборной кампании. И многие говорили, что аграрная партия нужна. Но очень слабые лидеры были в аграрной партии. Что сегодня некому защищать в Государственной Думе, в Совете Федерации. Наше крестьянство, сельскохозяйственных производителей и огородников, то есть, ну, у кого есть участки. Мне избиратели говорили, надо добиваться, чтобы аграрная партия, она была более боевой, более напористой, чтобы отстаивала интересы. И действительно, так я Плотникову говорил, что нельзя ни с кем объединяться, что аграрная партия народа пользуется авторитетом. Но, видно, Плотников какие-то попал в рамки, и на него надавили, и он действительно согласился, чтобы аграрная партия влилась в Единую Россию. Но то, что Единая Россия сегодня подминает все партии, это, я думаю, не к лицу для Единой России. Потому что оппозиция, она должна быть и справа, и слева. А сегодня оппозиции нет. Сегодня есть в Думе, допустим, партии, которые голосуют за или против. Но оппозиции сегодня, я просто повторяю, нет.
Василий Иванович, может ли случиться так, что вот те люди, которые недовольны тем, что аграрная партия, ее руководство решило объединяться с Единой Россией, уйдут в Компартию или в Справедливую Россию?
Ну, это частично может быть, что эти люди, отдельные люди могут уйти в Компартию или в Справедливую Россию. Но я вот сколько встречаюсь тут с людьми всюду, говорят, надо создавать аграрную партию или там рабоче-крестьянскую партию, чтобы она действительно защищала интересы крестьян, сельских тружеников. Если привлекут, то окажу помощь.
Говорил Василий Шандыбин, и вопрос от огородника Михаила Соколова политологу Александру Кыневу. Александр, как вы считаете, кому отойдут вот эти голоса аграрной партии, Справедливой России, коммунистам, Единой России, если ее актив объединяется с единороссами?
Я бы здесь разделил судьбу актива и судьбу избирателей, которые голосовали за эту партию. Судьба высшей номенклатуры ясна. Она вольется в Единую Россию, потому что уже получила конкретное обещание. Что касается ситуации в регионах, она будет разной, поскольку сама по себе партия была внутри неоднородной, одни организации были абсолютно лояльными региональным администрациям и выступали в качестве филиалов местной партии власти, то есть не секрет, что многие руководители региональных организаций АПР – это областные министры сельского хозяйства, начальники департамента или главы крупных совхозов, зависимых от местных бюджетов. С другой стороны, в ряде регионов организации были исторически близки коммунистам, ну, достаточно вспомнить Алтайский край или Новосибирскую область. Есть территории, где были определенные тесные контакты со Справедливой Россией. Поэтому я думаю, что хотя высшее руководство партии перейдет в Единую Россию, в регионах ситуация будет гораздо более сложной и неоднозначной. Там, я думаю, будут все три сценария. Кто-то и в Единую идет, кто-то идет в Справедливую, кто-то в Коммунистам, кто-то идет в никуда. Как у нас очень многие представители тех партий, которые теряют регистрацию, просто уходят в никуда, потому что не остается той политической силы, которая бы их в полной мере удовлетворяла. Что касается избирателей, которые голосовали за аграрную партию. Несомненно, что вариант голосования за аграриев был одним из возможных способов проявить свою оппозиционность. И учитывая ту жесткую мобилизационную кампанию, которую проводила Единая Россия на федеральных и региональных выборах, она выбрала все, что могла. И если даже в условиях этого прессинга избиратели не голосовали за Единую Россию, а голосовали за кого-то другого, то, скорее всего, они за кого-то другого и будут голосовать дальше. То есть не будет аграриев, будут тогда выбирать из тех, кто остался. Не секрет, что у нас по регионам очень хорошо видно по электоральной статистике подавляющий процент поддержки, близкий по многим регионам к абсолютному, Единая Россия получает именно в сельской местности. То есть там выбрано все, что можно было только выбрать. Кстати, хотел бы еще такую вещь обратить внимание, что вот это... Зачистка политического поля, ну, которую, наверное, можно скорее сравнить с переклейкой обоев в комнате, когда просто обои одного цвета заменяют на обои другого цвета, а фундамент остается тот же самый. Тем не менее, она лишает нашу власть свободы политического маневра в будущем, поскольку законодательство на сегодня настолько жесткое, что быстро и оперативно среагировать на изменение политической ситуации и создать оперативно новые проекты в рамках этого законодательства просто невозможно. Хочу напомнить, например, что в свое время там блок единства был создан за 4 месяца до думских выборов. Примерно так же возникла Родина. То есть совершенно очевидно, что когда ситуация меняется быстро, совсем другие сроки политического планирования.
Но власти, наверное, думают, что ничего меняться не будет, что они вечно будут править.
Да, они, видимо, считают, что все будет, как и сейчас, но совершенно очевидно, что ситуация в мире меняется очень быстро, и рано или поздно это затронет и нашу страну. А поскольку они сами себе отрезают все пути оперативного реагирования, то в какой-то замечательный момент выяснится, что изменения нужны, то когда легче создать новый проект, не имеющий антирейтинга и не имеющий негативной истории, негативных ассоциаций, выяснится, что этой возможности технически в рамках того закона, который они сами приняли, не существует. Поэтому в этом смысле наличие, казалось бы, партий, которые не имеют никакого веса, которые не имеют никакого рейтинга, но имеют печать, это как раз возможность того, чтобы и с помощью каких-то преобразований, там, смены названий, привлечения лидеров, их можно реанимировать и создать из них новые проекты, так как создавались и Родина, и Единство.
Там, а вот партию социально-справедливую справедливости как раз в четверг тоже прикончили. Она приняла решение о самоликвидации и вступлении ее бывших членов в партию «Справедливая Россия».
Ну, тот же самый случай. Никакого практического смысла нет, потому что электоральный рейтинг ПСС в нынешнем виде, да, близок к абсолютному нулю. Никаких известных федеральных лидеров нет, потому что даже господина Подберезкина я бы не отнес к известным лидерам.
Хотя господин Доренко выступал политическим киллером от этой партии недолго на выборах думских.
Ну, так вы сами же сказали, кем он выступал. То есть, если посмотреть на результаты, видно, что никакого самостоятельного рейтинга партия не имела. Но в то же время само все название было привлекательным, и при изменении конъюнктуры его можно было наполнить неким другим содержанием. Но поскольку проект убит, да, то, соответственно, еще одна потенциальная площадка, из которой можно было завтра что-то новое вырастить, да, она закрывается. Таким образом, поле сокращается, возможности разработки новых сценариев и новых проектов ликвидируются автоматически, то есть система постепенно бетонируется, а это означает, что в случае каких-то ни бы то ни было изменений, перестроить ее будет сложно, а она фактически сама себя обличает, что изменить ее можно будет только путем полного разрушения, а не путем каких-то там перестановок.
Известный бизнесмен Александр Лебедев, сообщают разные источники, в том числе и «Нью-Йорк Таймс», и пресс-служба Лебедева это подтвердила, решил создавать новую социал-демократическую партию на базе движения «Союз социал-демократов», в котором участвует, в частности, Михаил Сергеевич Горбачев. А вот как вы понимаете этот проект?
Ну, господин Лебедев у нас участвовал уже в разных проектах. В течение последнего года было несколько заявлений о том, что будет воссоздаваться нечто в виде новой социал-демократической или социалистической партии. До какой степени эти заявления в состоянии быть реализованы в виде конкретных действий, большой вопрос, потому что закон у нас написан таким образом, что создать новую партию почти невозможно. С 2003 года ни одной, но действительно новой партии у нас не создано, шли только переименования, ранее имевшие. Тех самых, про которые мы говорили, да, перед этим, когда были некие проекты, они меняли название, наполнялись новым смыслом, и обществу предъявлялся псевдоновый проект, хотя на самом деле печать была прежняя.
А может быть, это месть господина Лебедева за то, как с ним обошелся Сергей Миронов из «Справедливой России», его не включили в список по Москве, а потом не дали место в Совете Федерации?
Ну, может быть, все что угодно. Другой вопрос, что совершенно очевидно, что зарегистрировать новую партию, независимо там, от того, какие были цели у ее создателей при ее учреждении, без заведомо доброжелательного отношения контролирующих органов при нынешнем законе о политических партиях нельзя. То есть, если будет дано добро в Кремле зарегистрировать новую партию, зарегистрируют. Если этого добра не будет, то эта инициатива умрет, так же, как за последние несколько лет умерло большое количество аналогичных инициатив.
Другая новость прошедшей недели. Лидер Союза правых сил Никита Белых ушел в отставку. Партию возглавит пока что в качестве исполняющего обязанности Леонид Гозман. Решение по судьбе СПС будет принимать Федеральный политсовет партии 2 октября. Большинство функционеров СПС, судя по сообщениям изнутри партии, уходят в некий новый кремлевский проект, разрешенный правой партией. Замечу, что такая возможность возникла сразу после того, как Анатолий Чубайс возглавил корпорацию нанотехнологий. О своих планах Никита Белых сообщил следующее.
Думаю, что буду продолжать заниматься общественно-политической деятельностью, просто вне партийного формата.
Никита Белых уже позже заявил, что будет участвовать в создании Объединенного демократического движения, съезд которого пройдет 13 декабря. Еще одна новость. Видимо, распад там продолжается внутри СПС. Член Федерального политического совета Союза правых сил Владимир Карамурза-младший также написал заявление о выходе из партии. Подчеркнул, что считает сотрудничество с авторитарным режимом и участие в кремлевских проектах неприемлемым как с политической, так и с нравственной точки зрения. И вот вопрос Александру Кыневу. Почему уже дважды в СПС происходил не раскол партии, а уход отдельных лидеров? Весной Бориса Немцова, теперь Никиты Белых. Ну вот мое объяснение, что это не совсем партия уже давно, а некая такая клиентелла Анатолия Чубайса и примкнувших к нему случайно, к этой, точнее, группе случайных лиц, которые отпадают.
Ну, проблемы СПС начались достаточно давно, и связаны они именно с двоякостью, когда, с одной стороны, совершенно очевидно, та часть партии, которая занимает либерально-оппозиционные позиции, оказалась чем дальше, тем более жестко настроена по отношению к нынешней власти, и эта радикализация была искусственно обострена самой властью после того, как СПС был назначен на роль главного символического врага в ходе осенней избирательной кампании.
Наемники Запада и Америки.
Да, ну как говорят некоторые там технологи, работавшие на Единую Россию, что это была негативная мобилизация, нужен был враг, значит, в глазах глазах общественного мнения, для борьбы с которым, значит, нужно было мобилизовать людей и объяснить, что вот, что если не проголосуете, то вернутся проклятые 90-е. Но совершенно очевидно, что эта негативная борьба вокруг врага, которого на самом деле не было, она, конечно, привела вполне к практическим шагам, когда началась травля людей в регионах, а мы знаем, мы понимаем, каким образом у нас реализуются некие федеральные тенденции, если одна команда мочить, начинает мочить, и естественно, что когда у людей начались проблемы с бизнесом, с работой, с участием в выборах региональных и местных, конечно, возникла очень серьезная волна недовольства в регионах, потому что получилась палка о двух концах. С одной стороны, вот такой позиции мочения СПС руководство федеральной партии было загнано в угол, и федеральный центр сам способствовал его радикализации, потому что радикализовалось оно, на мой взгляд, не по собственной доброй воле, а именно потому, что ему не оставили выбора в этой ситуации. А с другой стороны, началось активное разложение партии в регионах, потому что понятно, что в условиях, когда основная доля актива – это представители малого и среднего бизнеса, а это люди, которые, конечно, заинтересованы иметь отношения нормальные с властью, стал происходить распад этой сети. Вот это вот давление сверху и давление снизу, оно предопределило произошедшие события, и фактически вот после осенней кампании действительно у партии, по сути дела, в прежнем формате будущего, по сути дела, не было. То есть нужно было выбирать, либо тогда двигаться дальше по тому пути, на котором партия вынуждена оказалась в конце прошлого года, и тогда объединяться с другой демократической оппозицией, которая сегодня находится вне легального политического поля, либо тогда идти на политическую капитуляцию, выкидывать, значит, тех лидеров, которые уже, значит, ассоциированы в массовом сознании с этим оппозиционным курсом, и менять, видимо, бренд, потому что понятно, что бренд реанимировать в этой ситуации невозможно.
Ну что, сливаться с ДПР Богданова и гражданской силой Борщевского?
Ну, я думаю, что, скорее всего, видимо, это и произойдет, но варианты были. То есть вот я два варианта назвал, хотя, кстати, варианта слияния с радикальной оппозицией очень многих вызывал, скажем так, опасение того, что в результате так подобная партия может быть лишена регистрации. Мне кажется, что все-таки определенный шанс на то, что эта партия могла регистрацию сохранить, был, потому что все-таки ликвидация СПС, это был бы слишком большой скандал. И не исключено, что даже невзирая на это вхождение радикальной оппозиции, возможно, проект бы сохранил юридическую регистрацию, потому что все-таки СПС и республиканская партия, это не совсем одно и то же, или даже партия Возрождения России. Слишком символический бренд, если угодно. Но, тем не менее, как бы решение то принято, какое оно есть. Я думаю, что, видимо, это связано с тем, что давление сверху и снизу оказалось слишком большим, что руководство партии это давление уже, видимо, дальше до конца не смогло пережить. Проект, видимо, будет какой-то новый. То есть я думаю, что если произойдет слияние гражданской силы ДПР и СПС, видимо, будет какое-то новое название. То есть это не будет ни одна из тех трех партий, которая до этого была, и, скорее всего, наверное, будут некие новые лидеры, потому что совершенно очевидно, что в силу своей публичной истории ни Борщевский, ни Богданов не могут быть восприняты демократической общественностью в качестве лидеров никакого правого проекта, имеющего какие бы то ни было электоральные перспективы.
Спасибо, Александр Кынев. У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжим наш разговор в программе «Радио Свобода. Время политики», в частности, о конференциях по созданию Объединенного демократического движения после выпуска новостей «Радио Свобода».